Здравствуйте. В студии Лариса Лобанова. В эфире программа «Рязанский калейдоскоп». 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Одним из важнейших для нашей области объектов исторического наследия является городище Старая Рязань. Каждое лето здесь ведутся археологические раскопки. Сегодня мой собеседник, заведующая сектором изучения и музеификации городища Старая Рязань, историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль» Елена Буламкина.
Елена Владимировна, 18 числа мы отмечаем День исторических памятников. И, конечно, один из главных памятников Рязанской области – это Старая Рязань. Но многие туристы, когда едут сюда к нам в Рязань, они не представляют, что это не тот город, на который напали в 1237 году татары. Причем многие как бы люди с высшим образованием об этом не имеют даже представления. Им всегда кажется, что наш Переславль-Рязанский, ставший в 18 веке Рязанью, это и есть та Старая Рязань. Но Старая Рязань находится в другом месте. До нее туристов не так много доезжает, и всегда интересно узнать, а какой же это был город, почему татары напали на него, и почему они знали, что вот, ну, этот город будет хорошей добычей, скажем так.
Ну, я должна сказать, что вокруг Старой Рязани накручено много всего легендарного, много придуманного, много даже сказочного. Я все время, всю свою жизнь пытаюсь объяснить, что Рязани в истории было две. Причем никуда не переносили город. Просто город, который назывался Переславлем Рязанским, в связи с реформами Екатерины, был переименован. И вот тогда-то Рязань стала старой. Но это вообще выдающийся памятник не только по меркам области, России, это выдающийся мировой памятник, должна я сказать, и он интересен очень многим. А, значит, сначала, почему так интересен был татарам? Угу. Я не могу сказать, что вот прям имели целью войска Батыя захватить Рязань. Они наступали на тот конгломерат русских государств. Мы так говорим, Древняя Русь, но это наш термин, термин историков, наверное. А вообще, представляя то время, нужно понимать, что на территории нынешней России было множество всяких княжеств, земель, включая республики даже. И они не всегда дружили между собой, они, как все пограничные государства, тем более средневековые, много воевали по разным поводам. И самым богатым и главным городом в те времена считался Владимир. Именно по дороге на этот Владимир оказалась Рязань. Молодой столичный город на пути татар. И, наверное, взят-то он был жестоко для того, чтобы показать, с чем могут столкнуться русские вот в эту кампанию. Перед началом осады, мы знаем, потребовали татары десятую часть всего, что имеют рязанцы, причем перечислено и в конях, и в чалах, и в каурах, и в вороных, десятую часть, и в людях. Ну, все было перечислено, что необходимо. И достойно прозвучал ответ рязанских князей: когда нас не будет, все ваше будет. Очень многие говорят, что 10% это так немного, что, может быть, имело смысл откупиться. Но я не думаю, что это было предложение, сделанное всерьез для торга. Это была такая, знаете, традиция, которая, тем не менее, за собой не влекла никаких таких вот решений о замерении.
Не факт, что если бы дали, то они бы не напали.
Нет. И потом очень многие сравнивают такое предложение, ну, я не знаю, если перевести в современные реалии, когда к вам ночью из подворотни выходит трое и просит закурить. Это же не значит, что действительно им это необходимо. Это вот такая прелюдия, традиция. Ну вот.
То есть и князья, вероятно, это понимали. Да?
Это было такой широко распространенной традиции, это знали все, что, тем не менее, так все это и будет. И, кроме того, ну, существовало такое древнее право, не было причин выдавать эту десятую часть. Кто они? Ну, с другой стороны, русские имели представление о том, что такое это войско. И, как бы, наверное, поэтому были готовы на многое и даже послали к соседям за помощью. которые не получили. И после этого и последовала осада пятидневная, а потом город был взят. И мы знаем об этих трагических событиях и из летописи, и, конечно, из повести о разорении Рязани-Батыя. Очень многие историки, имеющие дело с документами, считают, что, ну, конечно же, подвергались какой-то редакторской правки летописи в течение долгих лет, но сходится во мнении о том, что вот именно сведения об осаде и взятии Рязани наиболее правдивы, что ли, как-то они не редактированы. Да, в общем-то, и нечего было редакторскую руку к этому прилагать, так все было достаточно понятно. И первое, значит, я сказала, связанное с Рязанью заблуждение о двух городах, и второе, что после 1237 года Рязани не существовало. Это тоже не соответствует действительности. Рязанцы отстроили город, пытались жить как прежде. Нам об этом говорит и повесть о разорении Рязани Батыем. Брат князя Инбарь Игоревич, вернувшись во Владимир, куда ездил за помощью, ему отказали. Город увидел уже разоренным. Увидев все это, он, как положено средневековому герою, зарыдал, упал без чувств, потом поднялся, сродников похоронил, храм Божий очистил, говорится в повести о разорении Рязани-Батыем. Ну, можно, конечно, к этой повести относиться как к произведению художественному. Тем не менее, факты, которые она излагает, находят подтверждение практически всегда. Ну вот о том, что храмы Божии очистил, сродников похоронил. Есть в летописи сведения о том, что в 1258 году умершего рязанского князя хоронили в Спасской церкви. Значит, она была восстановлена. Такое, опять выражаясь современным языком, мероприятие государственного масштаба.
А что значит Спасской церкви?
А в Старой Рязани, в Рязани средневековой, было три каменных собора. Борисоглебский, Успенский и Спасский. Вот считается, что Спасский, самый молодой из этих соборов, был построен как собор княжеский. Ну, это значит, что в 1258 году, через 20 лет после Батыева разорения, он был восстановлен и имел приличный вид и известный статус, если там хоронили правителя. Ну и третий довод, наверное, может быть, самый основательный. Раскопками археологов подтверждено, что после татарского разорения существовала в Рязани городская жизнь. То есть пытались как-то люди жить, выживать, и Рязань оставалась столицей довольно большого по территории княжества. Но жить там было трудно. Во-первых, Рязань стоит на Оке, а как только замерзала, представляла для себя чрезвычайно удобную дорогу для татарской конницы. И каждый раз, идя на Русь, татары Рязань походя били, грабили, не давали городу подняться. Ну и, конечно, имело значение то, что Рязань, по меркам городов, город была молодой. Она возникает в первой половине XI века, в середине XII становится столицей. Ну, в общем-то, меньше 100 лет ей в столичной жизни до разорения было. И не так была обжита округа Рязани, чтобы город мог подпитываться и населением, и нормально кормиться, цвести и расцветать. Вот эти факторы привели к тому, что где-то в первой половине XIV века сначала рязанские архиереи, а потом и князья выбирают для себя жизнь в Переславле-Рязанском, городе, стоящем не на берегу Оки, а чуть в отдалении, укрытом от такого небрежного взгляда, скажем. И все чаще и чаще они останавливаются в Переславле, постепенно сюда и перетекает жизнь, и Рязань остается просто одним из городов. Очень долгое время путались между городами Рязань и Переславль-Рязанский, и сейчас это проблема для ученых определить, что имел в виду древний автор, говоря «Рязань», собственно, «Рязань» или «Переславль». Ну, потому что с этим еще связано то, что не только город, но и вся земля называлась Рязанью. Вот. Ну, в конце концов, Рязань остается, вот мы сказали, одним из городов, жизнь там становится все грустнее и грустнее, но до 17 века она таки числится городом, ну, может быть, последний век по традиции, мы бы сейчас сказали, по привычке. Вот, а потом она превращается в село после 17 века. А уж когда Екатерина II проводила свою реформу и разделила Россию на губернии, появилась Рязанская губерния, конечно же, ее столица, Переславль-Рязанский, все-таки должна была назваться Рязанью. Именно тогда Рязань получает приставку «старая», а Переславль становится Рязанью. Ну, а на месте города, в конце концов, образовалось пахотное поле. Жизнь городская, превратившись в сельскую, спустилась на берег Оки, на то место, где был городской посад. А в самом поле, то, что стало называться городищем, старая Рязань, пахали. Пахали до середины 70-х годов 20 века.
До середины 70-х пахали?
Да, я еще помню это время.
А я уж думала, там велись систематические
раскопки. Раскопки велись в старой Рязани, начиная с 1822 года. Вот находка клада тонких, высокого мастерства работы ювелирных украшений, они сейчас хранятся в оружейной палате, послужило толчком к началу исследований. Тогда же, в 1822 году, был описан культурный слой, ну, в меру развития тогдашней археологии. Тогда же было изучено место находки клада. Потом, в 1836 году, наконец, был в общих чертах исследован собор Бориса и Глеба. Ну и с тех пор раскопки, конечно же, с перерывами, продолжаются до сих пор. Знаете, есть много удивительных фактов, связанных с археологией Старой Рязани. Наверное, один из самых удивительных, что после Великой Отечественной войны раскопки начаты были летом 1945 года.
Надо же.
Представляете, вот весной закончилась война, а летом уже продолжаются исследования. Потому что, ну, как бы мы ни относились к истории, мы вот сейчас понимаем, что и все наши успехи и множество ошибок все-таки кроются своими истоками в далеком прошлом. Наверное, его нужно знать.
Хотела узнать, вот много мы знаем об Олеге Рязанском, который жил уже в Переславле-Рязанском, а вот о тех князьях, которые правили, собственно, Рязанью и во время нашествия Батыя, мы знаем как-то гораздо меньше. Кто же тогда княжил, и что это были за князья?
Вы знаете, все рязанские князья были Рюриковичи. Они были потомками Рюрика по прямой линии. И историк Иловайский, который написал историю Рязанского княжества и, в общем-то, такого равного по охвату исторических источников труда никто в наше время еще не повторил. И, наверное, мы хотели бы такой энциклопедический труд иметь. Вот он писал, что это была самая воинственная и беспокойная ветвь Рюрикова древа. Вот так они у нас и княжили. Мы вообще знаем о них очень немного. Наверное, внимание привлекают какие-то исторические переломные моменты. И вот Олега Ивановича-то знаем, потому что при нем случилось очень много всего. При нем княжество достигло максимального размера, при нем же оно стало уменьшаться, при нем произошла и Волжская битва, при нем и Куликовская битва. И фигура эта противоречивая, но фигура это фигура своего времени. Я бы вот отдельно хотела бы о нем именно поговорить. Почему противоречивая? Есть масса источников, где Олега Ивановича обвиняют в предательстве, в пособничестве татарам. Его не было на Куликовом поле, это ему ставится в вину. Опять же, не нужно переносить наши сегодняшние представления, нашу нынешнюю философию жизни в те далекие времена. Не было России. Были отдельные государства, и, конечно же,
со своими интересами каждая.
Душа у него болела за свое княжество. Положение было сложное, с одной стороны, набирающая силу Москва, с другой стороны, Орда. Вот как-то ему приходилось жить, пытаясь обеспечить достойную жизнь именно в своем княжестве. Ну вот про его предательство. Я должна сказать, что на Куликовом поле не было многих русских князей, но никого из них так не получит, как Олега Ивановича. И, наверное, зря. Существует масса и исторических трудов, и такой популярной и художественной литературы, где предлагается другой взгляд на него. Наверное, со многими положениями этих историков можно согласиться. Давайте вот с чего начнем. Собиралось московское войско в Коломне, которое совсем недавно было рязанским городом. Надо сказать, что и сейчас многие коломенцы ментально все-таки рязанцы. И никто этому не препятствовал. Потом это войско шло на Куликово поле, которое тоже было расположено в пределах Рязанского княжества. Сейчас это Тульская область, тогда Тулы еще не было. Все это были наши земли. И шло московское войско от Коломны, не имея сторожа сзади и слева. Если бы это была территория враждебного государства, наверное, бы совсем по-другому они двигались. Дальше. Великий план состоял в том, чтобы против московского князя выступили татары, литовский князь Ягайло и их союзник Олег Иванович Рязанский. Какой мы видим результат? Дмитрий оказался против татар, Олег Иванович не пришел, а Ягайло заблудился и опоздал всего на сутки к месту боя. Очень многие усматривают в этом тонкую политическую, дипломатическую игру Дмитрия Ивановича и Олега Ивановича, и полагают, что был какой-то союз, может быть, не скрепленный письменным договором, тайный какой-то союз. Но все очень похоже на это, согласитесь. Ну, были какие-то у них неурядицы по возвращению московского войска обратно. Но опять же, давайте все это рассматривать с точки зрения средневекового человека, а не современного гуманистического взгляда на все прочее. А в истории рязанских князей много было и героических, и трагических страниц. Говорят и о высадской резне, ну, скажем так, тоже не исключительный случай братских, в кавычках, взаимоотношениях между многими русскими князьями. Были такие случаи. Давайте хотя бы вспомним Бориса Глеба. Вот. Ну, можно еще массу примеров привести. В общем, это были люди своего времени, может быть, несколько более пассионарными, давайте Гумилева вспомним, и, наверное, это можно объяснить, люди спокойные, те, которые пытаются довольствоваться синицей в руке, так и сидят себе на месте. А вот на окраины государства перебираются, осваивая новые земли, присовокупляя новые земли, наверное, люди с особым складом характера. Вот как бы мы ни относились к этой теории пассионарности, что-то в ней, наверное, все-таки есть. И вот эта окраинная жизнь формирует и человеческие, и государственные отношения.
Скажите, ну вот когда археологи стали открывать этот город, я так понимаю, что он оказался забытым на несколько веков, поскольку там было поле и пахали.
Вы знаете,
его. Что обнаруживали, каким был этот город по меркам средневековым, скажем так?
Вы знаете, я должна сказать, что Рязани еще повезло. Мы знаем массу названий городов, не можем локализовать их местонахождение. Также знаем много остатков этих городов и не можем вычислить, как они назывались, потому что письменные источники, они довольно своеобразны, ведь людям свойственно не писать о том, что им хорошо известно. Так вот и тут получается. Рязани повезло, сохранилось и место, и ее имя. И, в общем-то, и какие-то такие городские воспоминания были, предания, связанные с Рязанью, тоже сохранились. Когда в 1822 году нашли клад, это было сделано очень вовремя, если можно так сказать. Было время, когда считалось, что интересная история – это история классическая, Рима, Греции или восточная. А у нас тут что? Ну, леса, темень, глушь, в общем-то, ничего интересного. А вот в начале XIX века, вот в первой его четверти, происходит очень много всяких событий. Ну, первое, закончилась Отечественная война. Такое потрясение, оно как-то всегда заставляет народ оглянуться, всмотреться в себя. Это первое. Второе, в это время выходит история государства российского, написанная Карамзиным. И она написана так, что ее может читать человек без специальной подготовки. Мы же с вами помним, что раньше был особый язык для написания научных трудов. А теперь появляется история государства российского, которую читают все, и это даже модно. Угу. Вот и Пушкин пишет о том, что Карамзин открыл нам историю нашу, как Колумб Америку. Угу. Это вот была книга обязательная для чтения, для всякого приличного человека, так скажем. И вот тут еще находится и этот клад. И значит, не так уж темна, беспросветна была наша история, если нужны были такие вещи. Угу. Наверное, поэт может писать и стихи складывать в стол, композитор сочинять, а ювелир работает по потребностям. Угу. И цитата прямо сама просится на язык, если звезды зажигают. Если такие вещи кто-то делает, значит, их способны оценить, понять, угу, дорожить ими. И это, конечно же, говорит о развитии культуры. И вот получается, что легенды, былины, предания и реальные исторические факты, как письменные, так и вещественные, вот такие находки, складываются в единую картину существования здесь города довольно высокой культуры. Это был большой по площади город, ставший столичным. Он получил площадь более 70 гектаров. Эта крепость стояла на высоком берегу Оки, обнесена была укреплениями. Такие были укрепления типично русские, дерево-земляные, но нисколько не хуже каменных они были и по инженерной мысли, и по своей красоте, так скажем. А внутри города жили купцы, ремесленники, ну, конечно же, князь, его администрация, с его дружиной, какое-то количество священнослужителей. А старая часть города, того города, который возникает в первой половине XI века, она осталась таким ремесленным кварталом большого столичного города. И так вот город и существовал, производя массу продукции, потребляя сельскую продукцию, торгуя самыми разными уголками, известной на то время земли. В общем, такой достойный город. Считают, что население было его от 8 до 10 тысяч человек. Это довольно много для среднего. Много. А площадь была тоже с избытком огороженного укреплениями. И город отличался тем, что он по сравнению со многими современными городами жил довольно просторно. Вот если мы о европейских городах читаем, что две повозки не могли разъехаться на узких улочках, место они экономили. У нас места на окраине русских земель было достаточно. Город был построен от речки маленькой Серебрянки до следующей маленькой речки Черной, которые впадают в Оку, и усадьбы не теснились, и какие-то сады, огороды наверняка у жителей было на территориях, так мы можем судить по размерам усадеб, по расстоянию от одной до другой. В общем, такой город был с тремя замечательными каменными храмами. Наверное, было множество и деревянных церквушек, без этого нельзя обходиться, поскольку вся жизнь средневекового человека была как-то к церкви привязана. В отличие от раннего средневековья, на территории города были и усадьбы, и кладбища, и какие-то общественные здания, которыми наверняка были церкви. Мы можем судить и о разного вида ремеслах, развитых в Старой Рязани, и о торговле. Вот все это по находкам археологов, поскольку письменных источников о жизни Рязани того времени сохранилось очень немного. Рязанская история бурная, подчас трагическая. Было рязанское летописание, это тоже доказано учеными.
То есть свою летопись вели, да?
Обязательно. И тщательно анализируя все другие летописные источники, ученые даже выявили такие цитаты, включения из некогда существовавшей рязанской летописи. В общем, такой достойный был город, молодой, перспективный, развивающийся. Ну, вот так неудачно сложилась его судьба. Она не закончилась в 1237 году. Она просто пошла на спад, пока городская жизнь там не угасла.
Ну, хотелось бы еще, конечно, по кладам поговорить, потому что один клад, а за ним последовали еще 16, да?
Да.
Вот. И ни в каком другом городе средневековом, по-моему, столько кладов
кроме
не
находили. Киева.
А, кроме Киева. Киева. Понятно. Ну, Киев.
Киев, мать
понятно,
городов русских. Да. Про клады. В общем-то, клад – это всегда свидетельство трагедии, когда прятали клады. Да, что-то грозилось людям, они самое дорогое, пытались спрятать так, чтобы не нашли враги или их соседи. И расклад находим мы, значит, произошла трагедия, и хозяева, в расчете на будущую жизнь его спрятавшие, не вернулись. Ну вот, повесть о разорении Рязани Батыем пишет, что когда татары взяли город, то не осталось в городе ни одного живого, только дым и земля и пепел, пишет эта повесть. И мы, конечно, понимаем, что это, наверное, поэтическое преувеличение, кто-то все-таки остался в живых. Тот же князь Ингвар Игоревич, который во Владимир ездил за помощью, ну уж не говоря о рядовых горожанах. Но те, кто прятал клады, которые мы находим, наверняка погибли. Клады прятали по-разному. Кто-то их прятал под яблонькой, зарыв неглубоко, поскольку была земля. Кто-то прятал надежно под печкой, кто-то прятал в подполе. Вот эти клады, наверное, как раз и находят археологи. Прятали тоже с умом. Ни разу мы не видели клада, где было собрано бы все семейное достояние. Все это семейное достояние делилось на несколько частей и пряталось в разных местах. Ну, в общем, понятно, да? Мы знаем английскую поговорку, когда не кладут все яйца в одну корзину. Ну, вот точно так же поступали и наши предки. И ни в одном кладе нет полного набора. Везде какая-то часть. Либо браслеты, либо головные, либо шейные украшения. В общем, везде понемножечку. Поэтому вдруг сказать, что вот семья владела вот тем и тем и тем и тем, мы не можем. Мы не уверены, что мы нашли все, что что-то не дошли до нас случайно. А были в Рязани находки отдельных вещей. Про какие-то мы знаем из записанных еще в XIX веке таких сельских легенд, воспоминаний. Что-то мы знаем из архива. И собрать достоверное в кучку, в общем-то, практически пока невозможно. Два клада из найденных у нас состоят из золотых украшений, все остальные из серебряных. Я должна сказать, что это сейчас мы не так дорого ценим золотые и серебряные украшения. Тогда это была привилегия княжеской верхушки. И полагают, что все найденные нами украшения – это были украшения рязанских княгинь и княжон. Всем остальным это было и не по карману, и не по чести. Средневековое общество жило по очень строгим правилам. Каждый делал то, что ему положено, владел, чем ему положено, занимался тем, чем должен был быть. Так что мы нашли княжеские украшения. Они неимоверно дорогие были по тем временам. И поскольку еще и не было у нас своего золота и серебра, все было привозное, они сделаны чрезвычайно искусно. Они все производят впечатление украшений солидных, достойных, но они сделаны из очень тонкого листа серебра. Все они внутри пустотелые, а толщина листа серебра, из которого сделано украшение, 0,5 миллиметра, чуть больше. Они очень хрупкие, поэтому многие мы находим поврежденными, если особенно не глубоко они были закопаны, и то ли татарский конь копытом в эту ямку наступил, то ли горящее бревно упало, то ли плугом зацепило. Много, в общем-то, всего грозит таким вещам. Тем не менее, находим вещи и целые, те, что были спрятаны подальше, потщательнее. И из них вырисовывается картина того, чем владели, как, пожалуй, большинство этих украшений носили, нам известно. И, на мой взгляд, самым интересным кладом был клад, который был найден в самой древней части города, которую ученые называют Северное городище. Это был клад, который спрятал не хозяин украшений, а мастер-ювелир. Там были украшения, которые ему принесли в ремонт, украшения, которые он делал, которые не доделал. Там было сырье, там были ювелирные инструменты. И чем так интересна находка этого клада? Ну, во-первых, находить инструменты всегда очень интересно, да? Вот мы видим, что они сделали. Всегда хотелось бы понять, как они это сделали. Инструменты очень этому способствуют. И, во-вторых, мы, наверное, все-таки окончательно убедили очень многих скептиков, которые говорили нам, ну, украшение-то украшение, но город Рязань – город молодой, традиций никаких не случилось, и все вам привезли из Чернигова и Киева. Ну и что вы говорите, скептики говорили нам, о каких-то рязанских традициях, об особом рязанском подходе к изготовлению украшений. Все вам привезли. Мы теперь точно уверены, и я думаю, многих убедились в том, что здесь делали украшения. Мало того, и те инструменты, которыми делали украшения, тоже делали здесь. Это видно по ряду косвенных признаков. Можно много говорить, но, наверное, лучше прийти, посмотреть на эти вещи и понять это.
Вот ремесленничество было развито. Ювелирное дело в том числе.
Мало сказать в том числе, я бы сказала так, что ювелирное ремесло – это как бы вершина ремесла. Самые дорогие инструменты, самое дорогое сырье, самые совершенные технологии. Есть похожие и в других ремеслах. Но вот все самое лучшее и ремесленническое, и художественное, наверное, собирается вот в одной точке в ювелирных украшениях.
Ну и самых сложных ремесел.
И сложных, причем сложных не только как ремесло, но и во многом ментально. Потому что это были не просто украшения, это были многозначащие для хозяев вещи. Это были обереги, в них должен был большой смысл. И даже вот разглядывая их, можно, наверное, приблизительно как бы понять, как средневековый человек понимал мир вокруг себя и свое место в нем. В этом еще большое историческое художественное значение украшений.
Хорошо, ну и в завершение нашей беседы. Старая Рязань – это археологический памятник. Каким вы видите его будущее? Каким бы хотелось, чтобы этот памятник был? Был бы он посещаем туристами? Или, может быть, не надо, чтобы археологам было удобнее работать?
Вы знаете, мы себе будущее этого места нарисовали как археологический парк. Ну, не в том смысле, что мы сделаем дорожки и засадим его деревьями. Нет. Дело в том, что есть особое чувство, когда посещаешь Старую Рязань и видишь это ровное пустое поле с остатками валов. Наверное, пустота на месте некогда стоящего здесь шумного города рождает какие-то такие чувства в душе. Вот как мы видим исторический парк? Рядом с территорией городища располагается музей, музейный комплекс. Люди должны посещать городище Старая Рязань. Оно такой площади, что сколько бы у нас ни было экскурсантов, они его не вытопчут и не повредят. Что нас, конечно же, останавливает, это сезонность посещения. Мы всегда рады тем, кто заказывает экскурсии. Мы постараемся продумать такую систему проведения экскурсии на городище, чтобы люди, даже заехавшие в пути, могли таки выслушать экскурсию, потому что пустота пустотой, щемящие чувства потерянного – это одно, а рассказ о том, что здесь было, который обязательно нужен на этом месте, это, конечно, мы можем предоставить. Мы продумали установки памятных знаков, чтобы, гуляя по городищу, человек вот вдруг мог увидеть, что здесь когда-то было, представить себе это. Мы раздумываем о том, как представить человеку панораму города, который когда-то был на этом месте. И в то же время там всегда должны работать археологи. Это уникальный памятник, памятник практически однослойный. Он охватывает только один период нашей истории. Хотя вокруг города есть множество мест, где человек жил и много тысяч лет назад, и совсем недавно, и все это мы можем показать и рассказать. Здесь должны археологи и работать, и, наверное, наше молодое поколение учиться тому, как работать. Там многому можно научиться. Мы планируем создание такого музейного комплекса рядом с городищем. Вот само городище неприкосновенное, это вот как-то нужно запомнить. И просто как постулат. Это есть и будет. Городище будет нетронутым современными застройками. Так. Вот. А рядом будет музейный комплекс, где будет и экспозиция, и комнаты для работы ученых, и место для проведения каких-то фестивалей, и творческих, и реконструкторских, и научных симпозиумов. Место, где могут остановиться люди, чтобы не спеша пройти по городищу и его окрестностям. Мы это все себе придумали, и я думаю, что постепенно, может, при жизни следующего поколения, но это должно случиться. Во всяком случае, мы к этому готовы и ждем, кто нам скажет. Вот вам, ребята, деньги. Делайте. все, что придумали.
Елена Владимировна, большое вам спасибо за эту беседу, и будем надеяться, что когда-то ваши мечты воплотятся в жизнь, и действительно мы сможем ездить на экскурсии в Старую Рязань.
Даже уже этим летом приезжайте, всех ждем.
Вы слушали программу «Рязанский калейдоскоп». Сегодня моим собеседником была заведующая сектором изучения и музеификации городища Старая Рязань, историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль» Елена Буланкина. Программу подготовили ведущая Лариса Лобанова и звукорежиссер Анна Сухова. Всего вам доброго!